Сила личного свидетельства. Сегодня мы займемся, может быть, немножко странным материалом, но с самого начала это крайне, наверное, необходимо, потому что никогда об этом не говорили. Ну, а здесь как бы вот первые тексты их есть. Марка, 5 глава. Марка, 5 глава, с 15 по 20 текст. Иванович, давай, начни читать. 15 по 20. Но мы, может быть, посмотрим чуть-чуть больше текста.
И приходят к Иисусу, видят, что бесноватый сидит, одетый в здравом уме, тот, в котором был Иерон, и устрашились.
Значит, первую мысль, которую мы хотим разобрать, сила личного свидетельства, это вот об этих людях. Есть два повествования в Матфея и в Марка, где в Марка один бесноватый, а в Матфея два. Какую позицию вы занимаете?
Двух пророчества говорит двое.
Да, спасибо. Значит, как бы на основании духа пророчества я тоже склонен понимать, что это описание одного и того же события, только у Матфея, но более широко. А Марк, то есть у Марка более подробно и широко, а у Матфея просто как бы фон того, что произошло. Значит, первый вопрос. Какая степень одержимости? Вот ты прочитал здесь легион. Сколько легион?
6000.
Много.
Много. Да, значит, да. Берут примерно от 6000. Поэтому, Антоновна, как вы понимаете, какая степень одержимости бывает?
Очень большая, очень серьезная.
Да, значит, разная степень, да? Но вот здесь, как вы видите, чтобы вот человека держать в таком состоянии, что надо было делать?
Его, вот как по Марку описывается, его не могли удержать ни цепи, в которых его оковывали, ни даже в те ямы, в которых он сидел. Его ничто не могло удержать. Понимаете, если вот сравните одержимость конкретно, то смотрите, одна одержимость, которая присутствует в храме и кричит: «Я знаю, кто ты». Другая одержимость, когда приводит ребенка, как она протекает,
да.
Он начинает падать, пена изо рта, и то есть сознание теряет дитя. А эта одержимость, что ничего, он сам себя любил, он сам себя истязал.
И о чём...
Вот сила, одержимость.
Сейчас. Где жил он?
В гробах, в ямах.
Да, ну а почему в гробах жил?
Там бесы.
Куда загнать? Там бесов нечего там делать. Бесам в гробах делать нечего. Там, там мёртвые, там работать
не нечего.
А вот загнать нечистое место человека, это другое дело.
Да, значит... Гробы – это самое нечистое место. Поэтому для того, чтобы удерживать людей вот в такой степени одержимости, необходимо было как бы стереть образ Божий в человеке. И о чем это говорит? Состояние вот этого человека.
Ну, о том, что практически он не мог общаться с Богом.
Да, что если бы не милость Божия, то все человечество было бы вот в таком положении, где люди больше похожи на дьявола, чем на Бога. Еще, может быть, подчеркнет, кто-то помнит моменты, тексты такие, где пишется о
одержимости.
Одержимости, да.
Ну, я бы так сказал, самая лихая одержимость, это когда Каяфа говорит, давайте его убьем. Лучше, чтобы он один умер, чем все сообщество погибло.
Да, значит, есть еще одержимость интеллигентная. Ну вот Каиафу брат приводит. Еще лучше может быть Иуду, потому что там точно сказано, после сего куска вошел в него сатана. То есть до этого момента еще как-то Иуда мог, да, мог сопротивляться.
Мне кажется, что он сопротивлялся до этого момента еще не потому, что он этого хотел, а потому что Христос его еще как-то вот охранял от этого. И покуда он его охранял, Иуда еще мог присутствовать и в его присутствии среди учеников. Но стоило ему только выйти, и все. И сатана сделал с ним то, что он захотел сделать.
Да. И видите, что Иуда умер даже раньше, чем Христос, которого он предал.
Да.
Еще есть одно интересное, это Христос говорит, интересную мысль о себе говорит. Вот приближается князь мира, а во мне не имеет ничего. Поэтому прежде чем дьявол может каким-то образом на нас влиять, то что в нас должно быть?
Дух Христов.
Не-не-не. То, за что можно зацепиться.
А, дьяволу, да?
Да.
Чтоб дьяволу за нас зацепиться.
Да.
Нет. Вот если у тебя есть грех, сатана за тебя зацепится и хорошо. У него будет причина сказать, он мой. А если у тебя греха не будет, он не найдет тебе ничего. И у него не будет причины сказать, что тебе.
И, может быть, еще надо вспомнить нам с вами историю из Петром.
Да.
Когда Христос говорит, отойди от меня, сатана. Петру, ты мне соблазн. То есть бывает еще момент такой, когда мы противимся воле Божией, даже как бы желая для Бога сделать что-то, что-то хорошее.
С нашей стороны, да?
Хорошо. Какое влияние эти два одержимых оказывало на окрестность?
Боялись. Просто боялись сам.
Да. Еще прочитай с 15 текста, хотя мы уже и читали, но нам надо теперь подчеркнуть, что происходит.
Сидит. Один.
Минутку. Значит, нам надо на каждой главе останавливаться. Значит,
то он был гоним бесом.
Так.
Теперь он сидит.
Да, спасибо. Дальше.
То он рвал на себе одежду, теперь он одетый.
Да, еще что?
То он сходил с ума, теперь он в здравом уме.
В здравом уме.
То есть вот эти вот резкие перемены, они производят на людей определенный страх. Что они его боялись, и тут сразу что-то изменилось. Они к нему уже привыкли там, а тут совершенно другой человек. И опять страх. Как? Почему? Что произошло?
Да, можно пугаться плохого, а можно еще пугаться и что очень хорошего.
Наполоханный вундеркинд для кается чуда. Народная немецкая мудрость.
Вот это выражение «в здравом уме», что это означает?
Человек из безумия перешел в фазу нормальности.
Да, значит, практически, вот какая цель дьявола – это овладеть разумом человека. И уже... в какую сторону, в хорошую или в плохую, но контроль над разумом дьявол хочет брать в первую очередь. Последняя мысль из этого отрывка. Когда они просятся пойти со Христом. Петровна, не скажете, что интересного, какая реакция Иисуса?
Что он захотел с ним пойти?
Да.
Ну, он захотел, а Иисус сказал, иди домой.
Ну вот скажите, не странно ли вам, минутку, то всегда Христос что делал?
Зовет
за собой. К народу говорит, кто хочет, иди за мной.
А это и благовествовать, чтобы он рассказал то, что с ним произошло.
Тогда вопрос такой, не рискует ли Иисус, посылая их благовествовать, ничему не научив?
А он не собирался.
Ему не надо учить. Он сам был примером. Этот человек сам собой являл дело Божие.
Ну, хотя бы трактаты или пособие дали, или книжку, или инструкцию.
Никакой. Вот иди и расскажи.
Он сам есть по себе уже. Трактаты, инструкции и пособия. Видевший его уже должен был видеть то, что Иисус хотел
сейчас
сказать.
В наше время пособие и все. А тогда наглядно, вот какой он был, какой стал.
Да. Значит, смотрите, самое сильное свидетельство, вот мне нравится, что Петровна сейчас принесла, каким ты был, а каким ты теперь стал. Замечательно. Хорошо. Почему он их послал по двое?
Один говорит, другой мыть.
Да, видите, как этот принцип, это впервые, когда Христос отправляет на миссионерскую работу и отправляет по двое, так как он будет делать это всегда.
Чтобы был свидетель.
Да.
Был свидетель и всегда подтвердил того, что вы видите, и я видел.
Хорошо, теперь давайте немножко с памятным текстом поработаем. Деяние 4.20. Деяние 4.20, Петровна. Да, или можете способия прочитать.
Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Деяния 4.20.
Не можете сказать, какие мотивы вот двигают вот Петром и Иоанном?
Дух Святой с ними. И они были с Иисусом. Они видели, слышали, а теперь несут весь спасение людям.
Им запрещают об этом.
Запрещают.
Да, но может быть, давайте вернемся. Вот иногда я не знаю, как вы, но я иногда что-то делаю для Евангелия, ну, потому что обязан. Ну, надо. Понимаете? А здесь что сказано о них?
Мы не можем не говорить.
Да, то есть, понимаете, вот мы можем и не говорить, и не петь, и ничего не делать. Мы можем. А они были в таком состоянии, что они этого не делать не могли. Ну, может быть, это, ну, как бы, такой хороший критерий, из каких побуждений я делаю. Ну, любое служение, которое связано с Евангелием.
Вот, если можно, смотрите, выражение в Синедрионе, что нам делать с этими людьми? Ибо все, живущие в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Они не могут, они не хотят, чтобы они замолчали, но не могут.
Да.
Потому что всем уже известно. Надо выслушать.
Так.
С духом святым очень легко.
Давайте... Теперь еще длинный отрывочек, 11 текстов. Это Марка, 16 глава, с 1 по 11 текст. Иванович, ну только читай лучше в синодальном.
Нету пока.
На.
Ну возьми мой телефон.
По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Весьма рано, в первый день недели, подходят к гробу при восходе солнца. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшие во гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И вышедшие побежали от гроба и объял... Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
Благодарю. Ты мог бы перечислить нам здесь, какие есть свидетели и их поведение?
Параляками. То ли от радости, то ли от...
Начни сначала с Марии, которые пришли туда.
Подожди. Мы сейчас о тех, которые молчали.
А что, Мария не перелякалась?
Мария не перелякалась.
Ага, пришли.
Это жены мироносицы. А Мария это другойка. Она сама там была.
Магдалина Мария, Мария Акова.
Подожди.
Ну хорошо. Да, давайте сейчас пробовать находить свидетелей. Кто здесь свидетельствует?
Во-первых, ангел первый свидетельствует.
Да, и почему ангел свидетельствует?
Потому что женщины пришли, удивляются, был гроб, была закрыта гробница, и вдруг всего это кто мог сделать такое?
Да, значит, потому он, ангел, свидетельствует, что в этом свидетельстве женщины нуждаются.
Да. Которые пришли.
Вот понятна мысль, да? Что свидетельствовать и проповедовать, какая разница?
Проповедовать учат, свидетельствуешь от сердца.
Ну, а еще проще, можно как-то?
Еще проще.
Да.
Свидетельствуешь, когда ты это видел своими глазами.
Да. Свидетельствуешь то, в чем ты участвовал, или что с тобой произошло. А проповедуешь ты, что Евангелие. Поэтому в первую очередь, что ангел делает? Ангел не проповедует им Евангелие, а свидетельствует то, что он
видел
Христа и что его здесь нет.
Да, и о том, что он вам сказал. Он еще приводит слова Иисуса Христа. Идите в Галилею, там вы встретили, как он вам сказал.
Да. Какая реакция сия женщин?
Я так понимаю, что две же, там их трое описывается. Две убежали, а одна ходила плакала. Это Мария. Вот с Марией Иисус лично потом поговорил. Ну, характеристика женщин. От радости пролякались и убежали, никому ничего не сказали. То есть то ли от радости, то ли пролякались. То ли думали, что они женщины, никто не поверит. Ну, многое чего. Я думаю, что так у них такой радостный проляк случился.
Ну, тут написано в восьмом тексте. И вышедшие побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
Ну, вот смотри, их объял трепет, посошли от безумления, Макарий Косян говорит, исступление. Вот, выбирайте вот смысл.
Изумление, исступление. Что Марк описывает вот так вот, Марк описывает. Просто констатирует события.
Значит, мы определились, что свидетельство – это то, что мы видели,
в чем участвовали.
Проповедь – это немножко, это чуть-чуть другое. Это уже мы провозглашаем Евангелие. Хотя оно как бы связано со спасением людей, но совершенно другой аспект. Кто может сказать, зачем, в общем-то, свидетельство очень важно? И где о нем в Писании сказано? Ну, так очень емко и важно.
Вы свидетели мои.
Ага, ты берешь Деяния 1.8. Спасибо. Свидетели. Но если уже Деяния 1.8, что там надо было бы подчеркнуть обязательно выше в текстах?
Это цитата из Ветхого Завета.
Но вы примете что?
Силу.
И будете мне свидетелем. То есть, значит, если я хочу свидетельствовать, то каким-то образом я должен почувствовать.
Ну, я бы сказал, должен принять. Потому что сначала Иисус обещает. И пошлю вам утешителя, и он засвидетельствует и обличит мир о том, что мне не веруют, о том, что я иду к отцу моему, и о том, что значит, и сначала Дух Святой начинается с Святого Духа, потом уже лично от тебя. Ты принимаешь его, открываешь, так сказать, сердце, веяние Бога, доступ к Святому Духу к тебе, чтобы ты мог засвидетельствовать. Ну так вот. Это на начало. А потом уже дальше по технологии все идет.
Хорошо, тогда еще уточни, может, ты помнишь, где еще это очень зафиксировано Богом?
У Иоанна первая глава.
А если говорить о том, что Бог записал?
Откровение. Я свидетель верной истины.
Нет.
Бог записал.
Да.
Запиши, запечатай свидетельство. Да?
Не, ну Бог сам записал.
Подождите, на скрижалях.
И что на скрижалях?
Закон дал.
Нет.
На скрижалях завет.
Нет.
Откровение.
Ну мы сейчас о свидетельстве. Что на скрижалях есть о свидетельстве?
Суббота.
На скрижалях о свидетельстве.
Да.
Не уже свидетельство.
Да. Не произноси ложного свидетельства. То есть, понимаете, смотрите, почему я должен Ну, еще свидетельствовать. Я думаю, это очень важный момент. Видите, можно отказываться или делать вред не только, когда ты свидетельствуешь ложно, но и когда ты замалчиваешь истину.
Да.
Поэтому вот заповедь ведь не произнести ложного свидетельства на ближнего твоего. Это в будем говорить, свидетельство настолько важно, что оно вошло в 10 заповедей. Вот попробуйте прочувствовать ну, силу и важность свидетельства.
Он записан в законе.
Да.
И везде обращается, найдите хоть ложных свидетелей и посадите. То есть найдите свидетелей, даже если их нет.
Да.
Понимаете, что получается?
Хорошо, и несколько раз их надо тоже сказать. Ты пробовал в Откровении там, то вот в книге Откровения тоже, во-первых, подчеркивается, что дух и невеста говорят. Иоанн тоже говорит, я свидетельствую. Я свидетельствую. И свидетельство теперь выходит как бы ну,
на финишную прямую, на финишной прямой свидетельство является очень важным критерием.
Да, да. То есть не только когда давался закон, но теперь, когда история мира подходит к концу, то тоже свидетельство будет играть решающую роль. Сколько надо было свидетелей для того, чтобы
произошло судочинство в Древнем Израиле?
Да.
Два человека должны были засвидетельствовать.
Да.
Сам Христос говорит, у меня есть...
Да. Вот почему в стране Гадаринской было послано...
Два человека.
Было послано два. И почему теперь...
Десятиградия.
Ну, тут тоже судьба Десятиградия решалась от того, что они просто ходили по этой территории и говорили, мы это те, которых вы раньше...
Боялись.
Вы, которых раньше боялись. Может быть, давайте еще одну важную мысль с такой посмотрим, так как бы подвести итог. Как вы думаете, какая цена была заплачена за то, что эти два человека были освобождены?
В перерасчете на живой свинячий вес около 50 тысяч долларов, по-моему, мы считали. Не помню, что было такой момент, да.
Да, значит,
кто-то свиней, да.
Да, то есть это немаловажный факт, да, что Бог готов заплатить огромную цену не за здорового,
а
за больного. Поэтому, если мы хотим ну, быть хорошими свидетелями, то это хорошо, когда мы еще ну, какую-то цену за наше свидетельство платим.
Так оно и есть, потому что, ну, как сказать, не то чтобы Иисус заплатил, нет, Он взял нечистое чужое и отдал... Для спасения двух нечистых, но уже своих. Вот. Поэтому, ну, какая аналогия? Мы можем что-то потерять, что-то нечистое, да, для того, чтобы...
Да, ну, может быть, и святое, ну, вот, для того, чтобы сказать иногда людям правду.
Что делал Иоанн в пустыне?
Говорите.
Когда приходили к нему фарисеи, что он им говорил?
Порождение
ехидны. Хотите избежать наказания Божьего? Понимаете, он говорил им прямо. Они хотели пристроиться, может быть, как-то и мы тут вот, пройдем через контроль. Но, увы, не получается. О самом Иоанне так и сказано. У него был свет, но он был посланный, чтобы свидетельствовать о свете.
Хорошо, да давайте еще к свидетельству. К свидетельству одну мысль добавим. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 текст, Петровна.
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши от слова жизни.
Благодарю. Не могли бы вы найти здесь доказательство, которое Иоанн приводит, чтобы показать истинность свидетельства?
Второй, третий текст. Там
что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. А слово же?
Да. Можете выделить один. Правильно вы прочитали. Ну, отдельно выделить так, чтобы оно.
Осязали руки наши.
Да, осязали руки. Дальше.
Видели
очи. Видели очи. Дальше.
Слышали.
Слышали, слухом воспринимали.
Очами видели, рассматривали.
И мы свидетельствуем.
Да, и осязали. Вот осязали, это, знаете, как осязали. Фома говорит.
Чувство, чувство.
Да.
Тут я читаю, сколько было. Слышали, видели, созерцали, осязали.
Да. Значит, доказательство истинности по четырех пунктах. Иоанн говорит, вот все это...
Мы были свидетелями.
Да, мы пережили все эти четыре пункта. Поэтому то, что говорим, это действительно истинность. Там приводится еще в пособии история с Павлом. История с Павлом, 26 глава, там аж 22 текста. Аж 22 текста. Может быть, вы могли бы во свете силы свидетельства, рассказать эту историю?
Павел свидетельствует перед царем Агриппой.
И еще... Не только.
Вот, и что тут интересно. Он говорит, что, мол, то, что я тебе расскажу, ты можешь узнать. Потому что народ мой, Иерусалим об этом знает. Вот, ты знаешь, что я был фарисеем. Стою перед судом за обещание Бога, которое они тоже пытаются дождаться. Так.
Он свидетельствует о своей жизни, начало его, начало его жизни и его исповедания, вероисповедания.
Да.
И он показывает в тот момент, когда он встречается со Христом лично, и как меняется его мировоззрение. И он продолжает теперь уже свидетельствовать о том, с чем он столкнулся и с кем он встретился.
Да, значит, смотрите, он как бы... подтверждает свое свидетельство через то, что его могут подтвердить абсолютно все
живущие в Иерусалиме.
Да, в Иерусалиме. То есть сила свидетельства Павла заключалась, во-первых, в изменении его самого. И плюс еще те люди, которые могли подтвердить, ну, что мы, да, кем он был, И кем он, кем он стал?
Звонителя, он стал свидетелем. Вот и видевшие, знающие его могут это подтвердить.
Да, и последние вот слова ему, он царю говорит, что вряд ли от тебя, царь, это было сокрыто, ибо это не в углу происходило. И он напрямую спрашивает, а ты веришь ли царя или по пророку? Знаешь, что веришь, значит, вот, вот тебе подтверждение того, что говорят, проговорили пророки, то, что я тебе свидетельствую об этом.
Значит, он как-то, будем говорить, в конце пытается проговорить и за Агриппу то, что тот
знает, но молчит.
Знает все, но молчит. И он как бы и за царя проговаривает вот это настоящее свидетельство.
Он почему еще проговаривает, потому что видит сопротивление, знает, но немного сопротивляется, не хочет вот признаться. Знаю истину, но признаться мне не хочет.
Хорошо, будем молиться о том, чтобы Бог дал нам возможность, ну, быть хорошими свидетелями. А после свидетельства можно, может быть, чуть-чуть и попроповедовать.